Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. Новости Белгородского фронта российско-украинской войны. Русские добровольческие части, сражающиеся бок о бок с ВСУ и совершающие успешные рейды на территорию России, в частности в Курскую и Белгородскую области, стали заметной военной и политической силой. О них был вынужден даже высказаться Владимир Путин. Являются ли они преемниками Белого движения и Русской освободительной армии? Какова их идеология? Какие цели они преследуют и за какую Россию воюют? Говорим в нашей сегодняшней программе и в сюжете Антона Сергеенко.
Уже с 2022 года рядом с ВСУ воюют части россиян, в том числе проводя операции на территории России. Незадолго до так называемых выборов добровольцы объявили о начале ограниченной военной операции на территории страны в Белгородской области. И это далеко не первый их визит в Россию. Перед началом боевых действий добровольцы призывали жителей и губернатора области к эвакуации мирного населения и брать в руки оружие и присоединяться к ним. Российская пропаганда всегда старалась избегать этой темы или говорить об успешном предотвращении атак добровольцев. Однако русский добровольческий корпус вполне себе берет плен.
Свердловская область.
Род войск, военная часть?
Командир инженерно-технического взвода, инженерно-саперный рот, войсковая часть 547-08.
Впервые Путин высказался о добровольческих подразделениях россиян, которые воюют на стороне Украины, сравнив их с власовцами, и заявил, что несмотря на мораторий на смертную казнь, эти люди будут уничтожены.
Корпус какой-то добровольческий, еще там 4 группы. Общая численность где-то под 2500 человек.
Некоторые российские СМИ сразу после теракта в Крокусе стали писать, что к трагедии причастен русский добровольческий корпус, а нападавшие были славянской внешности. Российская пропаганда получила методичку, в которой сказано, что нужно искать украинский след, несмотря на крупные несостыковки в официальной версии. И Легион Свободы России, и русский добровольческий корпус заявили о своей непричастности к теракту в Москве. Что же касается политической обстановки внутри добровольческих подразделений, то в них присутствуют люди абсолютно разных взглядов. По словам представителей, политические разногласия сейчас не имеют никакого смысла. Все подразделения находятся в подчинении у ВСУ, но остается вопросом их разделения на Легион Свободы России, Русский добровольческий корпус и Сибирский батальон. Какое будущее России видят добровольцы? Как к ним относятся украинцы? Являются ли они преемниками Белого движения и Русской освободительной армии генерала Власова?
Это был сюжет Антона Сергеенко, а с нами по скайпу на связи из Риги историк и политолог Дмитрий Савин. Дмитрий, добрый день.
Приветствую.
Ну вот мы с вами говорим, в любом случае эту тему не обойти. В первые дни после крупнейшего теракта в Москве, и, естественно, эта тема прозвучала и в нашем стартовом сюжете, он создает новую совершенно военно-политическую ситуацию. У вас есть какие-то предположения, версии, действительно ли, как говорят пропагандисты, хоть как-то отдаленно к этому могут иметь отношение добровольческие батальоны?
На мой взгляд, это совершенно исключено. В первую очередь потому, что для этого нет никакой идеологической и политической мотивации. Если вы проанализируете все заявления, которые делались со стороны РДК, то даже в тех случаях, когда возникает риск, хотя бы теоретически возникает риск нанесения ущерба мирному населению, они всегда стараются заблаговременно, хотя бы за час, но предупредить людей об возможных угрозах. Ну а самое главное, это противоречит базовой идеологии. В принципе, всех этих подразделений, которые так или иначе рассматривают себя как освободительные части, которые не борются против народов России и, в частности, против русского народа, а которые стремятся их освободить. Поэтому здесь в первую очередь отсутствует мотив. Это самое главное, но не говоря уже о тех фактах, которые на сегодняшний день уже известны. Что были предупреждения со стороны Министерства странных дел, как Евросоюза, так и Соединенных Штатов, были предупреждения спецслужб, которые Путин, насколько мы можем судить, благополучно проигнорировал.
Ну да, здесь, по всей очевидности, крупнейший провал российских спецслужб, и здесь, конечно, будут пытаться сваливать все и на русских добровольцев, и на Украину, только не на собственные провалившиеся, прогоревшие спецслужбы. Ну, давайте поговорим по той теме, ради которой мы, собственно, собрались, про русских добровольцев. Вот здесь, конечно, очень интересен упор на то, что это освободительная армия, освободительные части. Здесь действительно есть преемственность с РОА, с армией Власова.
На мой взгляд, здесь нужно разделить два вопроса. Как сами себя осознают эти люди, да? Как они субъективно воспринимают свою деятельность, свою борьбу, и как это выглядит объективно. Объективно, на мой взгляд, гражданская война, которая началась в 1917 году еще со времен выступления генерала Корнилова, она до сих пор не завершилась. И она так или иначе, как вот знаете, такой пожарно-торфянник, который скрыт от внешнего взгляда, но который, тем не менее, продолжает гореть под землей и прорывается всякий раз, когда для этого создаются условия. И нынешняя война, которая стала самой крупной войной на европейском субконтиненте после 1945 года, она для этого создала объективный предпосылок. Обратите внимание, что Путин говорит о 2500 добровольцев из России, которые воюют против его Орды. Очевидно, что у Путина нет никакого основания для того, чтобы преувеличивать их численность. Значит, скорее всего, их еще больше. При этом мы видим, что украинское правительство, вообще говоря, отнюдь не поощряет подобного рода активность со стороны именно русских, не поощряет к вступлению в русские добровольческие части, и тем не менее этих людей очень много. Значит, действительно, существует очень мощный конфликт, который уже переходит в силовую фазу, переходит в нее всякий раз, когда для этого появляется возможность. Поэтому объективно, конечно же, это продолжение белой борьбы, это продолжение эпопеи русского освободительного движения 1941-1945 годов, это в принципе продолжение русского освободительного движения, потому что русские добровольцы, антикоммунисты, они были, например, в американских войсках и в Корее, и во Вьетнаме. Так что да, это та самая столетняя гражданская война, которая не закончилась. И, к сожалению, непонятно, как скоро она может завершиться.
Ну да, сейчас полыхнуло с новой силой. То есть в этом смысле они преемники и белого движения, потому что, скажем, я смотрю на эмблемы РДК, и, в общем-то, это действительно видны символы и белого движения, и власовского.
Конечно, но сам символ спайка, это, в общем-то, символика вот восходящая. Такому деятелю, как Виктор Ларионов. То есть тут преемственность, она вполне очевидна, и она, в общем, насколько я понимаю, открыто декларируется.
Это можно ли их назвать русскими националистами?
Несомненно, значительная часть этих людей является русскими националистами, но мы видим, что там имеются люди самых разных взглядов. В принципе, всех объединяет, как, кстати сказать, это было и с белым движением, как это было и в годы советско-германской войны, всех объединяет общий враг. При этом в действительности, конечно, там есть люди очень разных убеждений. Но и когда мы говорим, вот используем это словосочетание «русский национализм», мы тоже должны учитывать, что вообще говоря, под эту шапку сейчас подводится очень много разных идей. Потому что и Путин себя называет русским националистом в хорошем смысле слова, что бы это ни значило, и так далее, и тому подобное. Но в целом, безусловно, есть люди правых взглядов, есть люди националистических убеждений, и они играют там заметную роль, может быть, даже доминирующую.
Ну да, мне кажется, здесь важно подчеркнуть, что это самостоятельное движение и украинской, и ВСУ, и, собственно, Главное управление разведки Украины, они уже как бы вынуждены как-то справляться с этим феноменом, да? Это не их креатура.
Вообще говоря, история русского добровольчества в этой войне, она началась не в 22-м году, она началась в 14-м. И в 15-м, наверное, достигла своего апогея. И среди тех людей, кто сейчас сражается в Украине, есть, можно сказать, ну, буквально ветераны еще той войны. Что касается позиции украинского правительства, то, вообще говоря, никогда их спецслужбы, никогда украинские власти не предпринимали целенаправленных усилий, чтобы сформировать некое новое РОА. Откровенно сказать, отношение всегда было, ну, будем дипломатичны в выражениях, очень скептически. И в каком-то смысле можно даже сказать, что вот эти добровольческие формирования, они возникали, ну, сформулируем это корректно, вопреки этому скепсису, а не благодаря какой-то систематической работе или поддержке Киева.
Несмотря на то, что объективно они работают на благо ВСУ, они оттягивают значительные российские силы, собственно, пограничные режимы чрезвычайной ситуации во всех приграничных областях из-за них.
Несомненно, но здесь опять-таки есть разные взгляды, разные подходы, и по большому счету, на мой взгляд, украинское правительство до сих пор ясно и однозначно не сформулировало своего отношения именно к русским добровольцам. Как они их видят и какая судьба их должна ждать там в перспективе. Потому что хотя мы проводим какие-то параллели с белым движением и с ситуацией времен советско-германской войны, нужно отдавать себе отчет, что сейчас, конечно, реалии совсем другие. И в этом отношении, откровенно сказать, остается еще много вопросов именно к украинским властям. Каков правовой статус русских добровольцев? Будут ли они пользоваться таким же покровительством украинского государства, если попадут в плен, как и все остальные комбатанты и так далее и тому подобное? Да, и вообще, возможно ли формирование какой-то политической программы с точки зрения равноправного союзничества? Все эти вопросы были еще в 2015 году, они остаются в 2024, и я все же надеюсь, что на них будет дан ответ.
Я сейчас думаю, в историческом разрезе, вы об этом, кстати, писали в своей недавней статье на Харбине, отношение, скажем, к власовцам немцев, оно тоже было очень амбивалентным. Фактически они не признавали, они подавляли любые политические устремления, кого-то вообще похищали, как Милетия Зыкова, например, подвергались власовцы и арестам гестапо. То есть, если посмотреть, эта сила, в общем-то, неудобна. Она неудобна другой и воюющей стране также.
Безусловно, это всегда было. Ну, понимаете, что касается Третьего Рейха, это, мягко говоря, государство весьма специфичное, тоталитарное и геноцидное. И отношение официальное к русским там тоже, в общем, известно. По большому счету, зеленый свет на формирование полноценных русских добровольческих частей был дан из Берлина в 1944 году.
В 1944 году только фактически они были легитимизированы.
Хотя фактически эти формирования, конечно, стали возникать уже в 1941 году на линии фронта. Это тоже интересный факт.
Я вот думаю, действительно, о судьбе русского добровольчества, ведь они же не нужны дальше и союзникам были, да, вспомнить знаменитое предательство казаков, вот эта выдача казаков в Линце, и вот то же самое сейчас, нужны ли эти добровольческие соединения, скажем, с точки зрения НАТО, да, с точки зрения союзников Украины, они как бы очень неудобно получаются, как их позиционировать, русские, сражающиеся против Путина.
Ну, слово «предательство» очень тяжелое, бьющее наотмашь слово. Я не хотел бы даже сейчас его употреблять в одном контексте.
Ну, да? В отношении казаков Линца, я думаю, это однозначно было оно.
Это было предательство, как и в Платлинге, например, безусловно. Вот. Но что касается нынешней именно ситуации, то да, нужны ответы. И почему всякий раз, когда возникает вопрос о какой-то работе в поддержку добровольческих формирований, я эти вопросы задаю. Каков правовой статус этих людей, каковы гарантии, которые им будут даны? Потому что, конечно же, будем откровенны, нельзя не думать и о таком, к сожалению, тоже весьма вероятном варианте, что будет заключено какое-то временное перемирие, и в качестве одного из условий этого перемирия Москва, например, может потребовать выдачи этих людей. И в этой ситуации крайне важен их правовой статус, понимаете? Мы не можем об этом не думать, потому что сегодня в Европе до сих пор живут потомки тех людей, кто когда-то освобождал Прагу от нацистов, а это были именно части Руа. Эти люди помнят эпопею своих родителей, своих бабушек и дедушек, и сейчас у них на глазах, в общем-то, повторяется подобная история. У меня буквально на днях была очень интересная переписка с таким человеком, для которого родной город Нью-Йорк, а родители познакомились, по-немецки этот город называется Пильзен, после бомбардировки, да. И вот сейчас снова эта же история, и снова возникают вопросы. Каковы гарантии для этих людей, как будут защищены их права? Повторюсь, мы ждем ответов на эти вопросы, это чрезвычайно важно.
В Украине, кажется, немножко лед сдвинулся. По крайней мере, я понимаю, что при Порошенко они были вообще абсолютно нежелательным элементом. И Зеленский как-то еще до 22-го, до 24 февраля, он как-то начал размораживать немножко этот статус.
Ну, что касается президентства господина Порошенко, то здесь можно сказать очень много горьких слов и привести очень много печальных фактов касательно этого вопроса. Сейчас я этого делать не буду. чтобы не подыгрывать известной стороне, но, к сожалению, все это было, и некоторые из добровольцев той волны, они сейчас живут беженцами в Европе, и, да, остался, мягко говоря, осадочек всего вот этого. При Зеленском действительно были, по крайней мере, попытки сверху как-то изменить эту ситуацию, но главный вопрос о том, что, смотрите, вот уже сейчас счет добровольцам из России, скажем так, да, добровольцам, которые воюют на стороне Украины, он идет на тысячи. И вот если бы в этой ситуации было бы официально заявлено, что формируется некая освободительная армия, которая станет равноправным союзником, вполне вероятно, что счет бы шел уже на десятки тысяч людей, и вся иммиграция бы уже иначе смотрела бы на этот процесс. Но пока что, к сожалению, мы находимся в состоянии некой неопределенности. И хотя я убежден, что, безусловно, нужно поддерживать русских добровольцев, воюющих на стороне ВСУ, потому что если в этой войне, извините за такое слюнявое выражение, есть наши мальчики, то это вот именно они, хотя они, конечно, не мальчики, они воины, мужчины, да? И именно их нужно поддерживать. Но при этом предполагать, что будет какой-то массовый приток добровольцев и как-то, упаси Господь, агитировать за вступление в ряды таких подразделений, в этой ситуации пока что сложно. Потому что, сами понимаете, люди рискуют не просто благополучием, они на кон ставят свою жизнь. И они заслуживают прямого ответа на вопрос, во имя чего они рискуют своей головой.
Ну, здесь в данном случае ответ у них, как бы, я так понимаю, двухступенчатая задача. Первое – это помочь Украине сохранить независимость, а второе – это освобождение России, которое не начинает с Белгородской и Курской областей. Или все-таки первой задачи вообще не стоит? Ну, или как бы она вложена, да, в задачу освобождения России?
Понимаете, позиция добровольцев ясна, она очевидна, да, что помочь Украине и затем с помощью Украины пойти в Россию. Но хотелось бы услышать и позицию добровольцев, да, хотелось бы, например, услышать офис президента, правительство Украины, как они-то это, наконец, уже видят. Вот это сейчас, безусловно, важно, потому что, хорошо, идеальный вариант границы 91-го года, и вот остается, допустим, несколько тысяч или несколько десятков тысяч русских добровольцев, и что дальше? А дальше, ребята, удачи, идите сами. Ну, есть вопросы, скажем так.
Ну да, и дальше их уже, скажем, могут отслеживать агенты Путина, агенты ФСБ везде в Европе и так далее. Это будет большая готовая сила. Ну вот, собственно, та же ситуация казаков в конце Второй мировой войны. Что с ними дальше? Да, в самом деле, это очень тяжелая юридическая ситуация. Людей, которые выходят, находятся в такой, так сказать, на острие моральной позиции, представляющих русское и российское движение. А с другой стороны, их полная неясность юридического статуса, в том числе в различных сценариях войны или перемирия. Дмитрий, спасибо большое за этот разговор. С нами на связи был историк и политолог Дмитрий Савин из Риги. А мы вернемся буквально через мгновение. Программа «Археология». Говорим сегодня о наших мальчиках. Но о других наших мальчиках, не о тех, которые через военкоматы российские ушли или как добровольцы, как контрактники ушли на войну в Украине, завоевательную, захватническую войну, но о тех, кто сражается в составе российских добровольцев или русских добровольцев в составе РДК Российского добровольческого корпуса, Легиона Свободного России или Сибирского батальона. С нами на связи Владислав Амосов, один из основателей Сибирского батальона.
Мы за самоопределение народов. Пора уже закончить с этой империей, с этой федерацией. Ну, это нельзя назвать федерацией, да, но это какое-то, с этим мафиозным государством. Давайте вернемся к изначальной справедливости, что люди должны быть хозяевами на своей земле, что есть территории, есть народы, которые там проживают. Я уже даже не говорю о тех коренных народах, да, а те, которые даже русские куда приехали, они уже там местные, да, как бы, и они тоже хотят справедливости. Поменять парадигму самого построения государства такого. Знаете, уйти от Советского Союза, уйти от колонии. И сначала хотя бы полное самоопределение. А потом, конечно, мы придем что-то типа Евросоюза, там, там какие-то азиатские союзы будут. Мы какие-то, да, будут союзы, будут там партнерства. Но это будет по справедливости и будет по-честному. А не так, как сейчас, да, что мы у вас сначала все забираем, а потом вам немножко даем. И это называем, как бы, что мы с вами. Достаточно небольшого количества созвона хотя бы начать, чтобы это стало структурой, которая самоорганизующей структурой, которая может из там, 20 человек при необходимых условиях и финансировании быстро стать, например, несколько тысячной армией. Потому что из ничего трудно что-то создать. А когда уже есть костяк, который уже сплочен, который уже прошел боевое слаживание, который умеет воевать, который умеет побеждать, они дорогого стоят, и они могут как бы многое сделать. Это вот как пример с Пригожиным, да? В принципе, вот эти же вагнера, это же просто вот, ну, профессионалы, которые были разбросаны по всей стране, их собрали, чуть было Москву не взяли. Поэтому, а представьте, такие как бы армии будут в каждом регионе. Без армии нет государства. Соответственно, и без политиков нет государства. Соответственно, это должна быть такая взаимосвязанное партнерство. Если политики, та оппозиция не будет поддерживать вооруженное крыло, ну, соответственно, еще плюс они, ну, друг с другом конфликтовать, то ни о каком создании государства идти не может. Поэтому одно без другого быть не может.
Владислав Амосов, один из основателей Сибирского батальона, в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергеенко. А к нам присоединяется по скайпу Денис Соколов, исполнительный директор и координатор Гражданского совета «Антрополог». Денис, добрый день.
Да, добрый день, Сергей.
Ну вот и Владислав сейчас такую вещь вспомнил, интересно, он вспоминает Пригожина, и действительно пригожинский летний рейд на Москву, когда просто они были остановлены на Оке, а так бы, пожалуй, и дошли. Ну вот, вы знаете, отталкиваясь, может быть, от последнего теракта в Крокусе и полного бессилия силовиков, у меня складывается ощущение, но я не профессионально, конечно, смотрю, что вообще Москву, условно говоря, можно взять силами одного парашютно-десантного батальона, как в свое время выражался Павел Грачев. Настолько прогнила эта силовая система изнутри, настолько сейчас все сконцентрировано на войне в Украине. Такой задачи, скажем, не ставят российские добровольцы, что в конце концов они должны дойти до Москвы.
Ну, конечно, война должна закончиться в Москве. Это, наверное, задача, которую даже ставят не только добровольцы, которые воюют в составе интернационального легиона вооруженных сил Украины. Это задача политическая. Задача политическая – это отстранить от власти тот режим, который сейчас правит в Москве. Но здесь вопрос же не только в том, чтобы его победить военной силой. Вопрос в том, кто это будет делать, кто не только в количестве людей. Поэтому я, например, я не склонен идеализировать историю с Пригожиным и как-то на нее ориентироваться. Для того, чтобы изменилась страна, изменились регионы, республики, нужен, о чем Влад, кстати, говорил, нужен другой политический класс. Нужна другая идентичность, которая на сегодня в России, ну, мягко говоря, не просматривается. И мое мнение, да, что вот это вооруженные добровольцы, вооруженное сопротивление внутри страны, это путь к созданию нового политического класса, путь к созданию той группы людей, которая в состоянии изменить это пространство. Вы, Сергей, любите говорить о вот этом большом пространстве российском, о том, как его поменять. Вот это люди, да, должны быть люди, которые это могут сделать. А этих людей сейчас, ну, очень мало. И то, что, наверное, дает мне ну, какую-то небольшую толику оптимизма, это то, как мотивированы те ребята, которые идут сейчас воевать на сторону Украины. Они, конечно, отличаются от большинства других россиян. Потому что тот ужас, который испытывают, ну, ужас, не ужас, но страх, который испытывают многие наши соотечественники просто от одной мысли о распаде империи, это такой иногда экзистенциональный страх. Да, потому что страх того, что страх пустоты, страх, а чем заменить эту империю в своей голове, чем заменить эту империю в картине мира.
Да, это так. На самом деле пустота, люди не понимают, что пустота в самой сердцевине империи, та, которая проявилась во время теракта в Крокусе. На месте силовиков пустота, на месте Кремля пустота, поэтому, собственно, погибают люди. Ну вот мы, да, на интересную тему вышли, очень хорошо, что мы отталкиваемся от сюжета с Владиславом Амосовым. На самом деле, что вот возник сибирский батальон, и это некий прообраз такой будущей многосоставной, да, федерализованной России, что здесь в данном случае в вооруженном сопротивлении должны участвовать представители разных народов и разных территорий России. То есть это некое переформатирование российского пространства силовым путем.
Да, такая идея была с самого начала, и она никуда не делась. Другое дело, что она сильно усложнилась за этот год, потому что этот год был довольно тяжелым с разных точек зрения, и за этот год было много, не то чтобы разочарований, да, потому что разочарования я бы не сказал, что они были, потому что те люди, я вот повторюсь, те люди, которые идут воевать, они вселяют оптимизм, да, потому что они мотивированы так, что видя, что они способны создать тот самый actionable миф, да, тот самый системообразующий миф, на основе которого может сформироваться новая идея, новая идентичность, новый народ, да, или новые народы.
Насколько вот меня интересует вопрос, мы в первой части об этом говорили с Дмитрием Савиным и с вами в прошлом нашем эфире год назад, тоже когда обсуждали перспективы российского добровольчества. Насколько, ну, мы понимаем, видимо, что костяк этих людей это все-таки русские националисты. Но насколько этот костяк сейчас расширяется, и вот в частности то, что мы видим, как и Владислав выступает. Я хотел спросить, скажем, об отношениях, они что, абсолютно автономны, белорусы, да, там батальон Костуси Калиновского, с чеченскими батальонами был батальон Джохара Дудаева. Существует какая-то координация или это все абсолютно отдельные вещи со своими собственными повестками?
Ну, смотрите, на войне координацию осуществляет военная команда. То есть, и если военное командование решает, что батальоны из граждан Российской Федерации, включая граждан Российской Федерации чеченское его происхождение, воюют вместе, они воюют вместе. Никаких проблем с тем, что вместе воевать, нет. И ни у русских националистов с чеченцами, ни у русских националистов с сибирским батальоном. Это совершенно другая история. Все вот эти разделения, все эти конструкты, они на войне исчезают. На войне остается боевое братство. На войне есть понимание, что есть враг, у которого безлимитный БК, у которого безлимитное железо, у которого люди без лимита, он их не жалеет. Этого врага нужно каким-то образом остановить. Нужно это сделать изобретательно, нужно научиться, нужно сделать это. Да? И здесь вопрос не в разделении. Да? То есть я бы отделил войну, да? Я бы отделил от политической истории. И для меня важнее, что люди на этой войне вдруг понимают, что они на своем месте. Да? Как сказал один наш доброволец, который приехал из России, который долго ждал, пока сможет попасть в Украину, вот он русский по национальности, а у русских очень большая проблема с идентичностью. Мы про это уже говорили, вы только что про это сказали. Вот этот страх потерять идентичность, он присутствует, либо она уже утрачена, потому что ни один из, я не помню, чтобы кто-то из добровольцев, из именно русских, смог точно сформулировать, как он себя, кто такой русский, да? Он не может этого сказать, потому что либо он должен говорить то, что говорит российская пропаганда, а это отвратительно, либо он не понимает, что говорит, да? Потому что нет другого конструкта русского. Но вот он сказал прекрасно, что он в Авдеевке обрел покой, вот когда, потому что он оказался в самой горячей точке этого мира, в самом главном месте, в котором решалась в этот момент судьба фронта. И он был на своем месте, он был на правильной стороне. И он вот то, что обрел покой, именно обрел себя. Да? И мне кажется, что в этом есть какой-то ключ. Да? Есть ключ в том, что люди должны понять, кто они. Люди должны понять, на какой они стороне. И мы должны понять, какова наша миссия в этом мире.
Ну да, здесь очень действительно большая задача про формирование идентичности, отделить русское от имперского.
Очень важно то, что не имеет значения, как к тебе кто-то относится. Да, потому что нам очень часто говорят, вот украинцы же вас не хотели, украинцы не хотят видеть россиян, украинцы нас там считают рабами и так далее. Кто-то считает, кто-то нет. Но вопрос вообще не в этом. Не надо думать о том, кто как к тебе кто-то относится. Не нужно, главное, что ты делаешь сам. Что ты делаешь и ради чего. Вот, вот это важно очень. И когда люди это понимают, у них пропадает вот это беспокойство, ощущение пустоты, и люди обретают себя. И вот наша задача, мне кажется, глобальная, она очень сложная, это построить эту новую идентичность. Новую идентичность, которая не будет вот той имперской, о которой вы говорили вначале.
А каково в действительности взаимодействие сейчас с Украиной? Как я понимаю, это не ВСУ.
Почему? Это вооруженные силы Украины.
Это ВСУ, то есть взаимодействие идет именно на оперативном, на тактическом уровне с ВСУ.
Взаимодействие, то есть российские батальоны, я могу говорить про сибирский батальон. Да. Да. Сибирский батальон – это подразделение интернационального легиона вооруженных сил Украины. Угу. Добровольцы подписывают контракты военнослужащих. Это не наемники, это военнослужащие, которые находятся на добровольной службе вооруженных сил Украины. Это такой же контракт, как у украинцев, в принципе, по содержанию. Другое дело, что они добровольцы, да, они могут этот контракт односторонне, они могут, этот контракт может быть расторгнут в любой момент, но это некая особенность добровольца. Но это как бы не очень просто сделать. Потому что если ты уже воюешь, как ты бросишь людей, с которыми ты прошел уже и обучение, и войну, и так далее.
Такой же статус, если это в иностранном легионе, то это такой же статус, скажем, как, я не знаю, там американцы приезжают воевать, европейцы, это то же самое?
Ну, контракт, да, контракт, если на контракте, то да, конечно, то же самое.
А не идет ли речи, вот тоже в первой части мы говорили, о формировании отдельной русской освободительной армии, у которой, в общем-то, задачи, совпадающие с точки зрения освобождения Украины от агрессора, но есть и более далекие задачи?
Я думаю, что об этом пока организационно говорить достаточно рано. То есть есть отдельные подразделения, которые действуют в составе вооруженных сил Украины. Они не очень большие для того, чтобы можно было говорить про создание армии. И я бы про это пока не говорил. Да, я бы пока не говорил про создание армии, если говорить практически. Конечно, там бывает, что там наши оппозиционеры, они там на третий год войны вдруг обнаружили, что есть российские добровольцы, и решили, что вот это может быть основой армии. Но это большая работа, и это надо работу кто-то должен делать. Если они не делали этой работы 2 года, я не думаю, что они возьмутся за это сейчас как-то конструктивно. Я думаю, что все степ-бай-степ. Это все будет, но будет тогда, когда на это будет организационная возможность.
А есть какое-то взаимодействие с российской оппозицией, ну, с теми людьми, которые себя позиционируют как российская оппозиция за рубежом в эмиграции?
Знаете, вот у нас есть взаимодействие с теми волонтерами, россиянами, которые помогали с самого начала, помогали формированию и батальона, и в наборе добровольцев, и в их снабжении, да, в каком-то первичном. Вот это ребята, которые, ну, это простые люди, эмигранты из России, или иногда это украинцы, иногда это вообще не россияне. Вот они в Соединенных Штатах, Великобритании, в Испании ребята есть, в Португалии, в Бельгии, ну, где угодно. Это люди, которые не являются лидерами общественного мнения в российской так называемой оппозиции, они помогали. Сказать, что российская оппозиция чем-то помогала лидерам общественного мнения, ну, я боюсь, конечно, она больше мешала. Но сейчас они заметили добровольцев.
Ну, то есть отношение все-таки поменялось за последний год? Хотя бы идет речь о том, что, так сказать, пытаются как наладить взаимодействие.
Они пытаются наладить свою жизнь за рубежом, они пытаются присоединиться к тем движениям, которые делают их более привлекательными для там, западных экспертов, западных журналистов, западных партнеров потенциально. И я не вижу никакого движения в сторону конструктивной работы по созданию действительно развитого российского вооруженного сопротивления. Это все слова, это пиар, это жизнь в Фейсбуке. Она никакого отношения к реальности не имеет. На мой взгляд, вся эта история, она уже как бы мертва. Да? Она так, я имею в виду вот это публичное оппозиционное движение. Да? Мы пытались наладить какие-то отношения с ними. Ну да, мы не являемся лидерами общественного мнения. Мы не признанные оппозиционеры. Наверное, с нами не имело смысла как бы общаться, да, потому что общаться принято с теми оппозиционерами, которые записаны как оппозиционеры. Вот, совершенно не имеет значения, что они делают. Вот, но я думаю, что мое мнение, да, как это я говорю мнение как антрополога сейчас, потому что я, наверное, все-таки не являюсь сейчас политиком, я больше практик. Мы занимаемся созданием вооруженного сопротивления практически, да, и на составе вооруженных сил Украины и на территории Российской Федерации. И мы пытаемся как-то это осмысливать тоже. Вот как антрополог, хотя и в прошлой жизни, мое представление, что вот эта вот в Фейсбуке хорошо представленная оппозиция, она уже в прошлом. Она умерла, просто она пока еще сама этого не понимает. Да, она как-то рассосется, кто-то как-то устроится в этой жизни за рубежом, кто-то, может быть, захочет когда-нибудь вернуться, если получится, но все это не имеет практического смысла.
Понятно. Мы сейчас прервемся буквально на мгновение и вернемся к вам, к разговору с вами. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о российских и русских добровольцах, которые воюют в Украине бок о бок вместе с ВСУ. И, в частности, о том, как к ним относится российская оппозиция за рубежом. Рассуждает об этом политик Иван Тютрин.
Если мы говорим про РДК, то да, это, значит, они с таким националистическим уклоном. Или даже можно сказать, что это националистическое движение. Но опять, как я уже сказал прежде, есть легион Свободной России, есть сибирский батальон. То есть там реально много людей, которые самых разных взглядов. Я встречался на оппозициях, был в легионе Свободной России. Там многие люди, они вообще не как ярко не окрашивают свои политические пристрастия. Они сильно вторичны. Они просто говорят о том, что мы посчитали своим долгом вот перебраться в Украину и начать бороться с российскими оккупантами. И многие из этих людей, они просто вот самые, как бы самые обычные люди, многие из которых даже в армии не служили. Поэтому РДК, да, но сразу хочется спросить, и что из этого? Вот даже то, что это люди националистических взглядов или левых, вот, что это меняет? То есть, какой вывод мы из этого сделаем? Что мы их там не поддерживаем? Что плохо оказывать вооруженное сопротивление оккупантам? То есть, я просто с этим сталкивался еще, знаете, в середине нулевых, когда делалась попытка борьбы с путинским режимом, проходили марши несогласных, в которых принимали участие и левые, и правые, и Навальный, кстати, там себя вот впервые проявил в 2007 году вот в уличных столкновениях, Алексей. И тогда многие говорили, что а как вы можете с левыми или с правыми, там, или с националистами? На это был ответ, а какая разница? Если вот у нас есть общая цель, мы понимаем, что путинский режим скоро превратится в тоталитарную диктатуру через какое-то количество времени со всеми вытекающими. Наша задача этот режим победить, и мы стоим на правильных принципов. Мы осуществляем борьбу за демократию, да, за демократические перемены. Если нас в этом поддерживают левые или националисты, то ну, как бы замечательно. Так и здесь. Если люди с оружием в руках борются за свою свободу, а в случае с российскими добровольцами, значит, они пытаются отвоевать оккупированную территорию там, российской власти, ну, собственно, как бы это надо поддерживать вне зависимости от их политических пристрастий и взглядов.
Это был Иван Тютрин в разговоре с нашим корреспондентом, с Антоном Сергеенко. А мы возвращаемся к нашему гостю по скайпу. Денис Соколов, исполнительный директор и координатор Гражданского совета. И антрополог я, Денис. Знал вас все эти годы как антрополога. Мы с вами общались по теме Кавказа как раз. И то, что... Ну, кстати, вот это интересно. Вот ваше то, что вы очень много занимались Кавказом. На Кавказе вот это вот ощущение собственного достоинства с оружием в руках.
Карабах, оно больше развито, чем в России?
Да, несомненно. На Кавказе люди понимают, кто они, и многие готовы за это сражаться. Да, это так. Другое дело, что сейчас в силу целого, ну, многих обстоятельств, там и событий в Израиле, и организационных проблем, которые в Украине существуют, которые решаются, но решаются не так, как хотелось бы, быстро, например, да, так сказать, что такая есть, что есть кавказская освободительная армия в составе ВСУ, тоже нельзя. Вот. Но, тем не менее, я думаю, что у кавказцев значительно меньше проблем с идентичностью возникает. Там есть другая история. Есть история, которую можно обозначить уже как социально-антропологически, как некую постколониальную месть, да, когда вот антиколониальные настроения среди кавказцев, они выражаются в таком в очень ярком, достаточно агрессивном дискурсе, да, вот таком антиколониальном. Он иногда избыточен, на мой взгляд. Вот. Но, тем не менее, это последствия того колониального состояния Кавказа, в котором он находится сейчас.
Ну, это, кстати, да, на интересную тему вы выходите. А вообще, ваше вот вооруженное сопротивление, это же тоже антиколониальная борьба, по большому счету?
Ну, мы бы хотели рассматривать ее именно так. Да, и поэтому, возвращаясь там к теме перед перерывом, которая затронута, про российскую оппозицию в целом, мне кажется, что просто Россию будут менять, вот это пространство огромное будут менять просто другие люди. То есть мы, это те люди, которые сейчас воюют в составе ВСУ, это те люди, которые сейчас живут в России и что-то делают, и даже еще не включены в эти процессы во все, только включаются. Это будут просто другие люди, потому что те, кто на себя взял эту миссию раньше, они с ней... Ну, не справились, что ли, или они уже ушли в историю.
Вот здесь мы выходим на очень важный вопрос. А какие с точки зрения русского добровольчества и тех батальонов и отдельных частей, которые воюют, каковы цели всего этого движения? Как ставится и формулируется цель?
Цели же тут много. Да? Большинство людей, которые едут воевать в эти подразделения, они едут воевать за Украину. Они некоторые едут, потому что не видят для себя никакого другого выхода морального, кроме как воевать за Украину, пытаться остановить Путина оружием, потому что по-другому невозможно. Особенно это стало очевидно после смерти Навального. Там появилась даже целая, не очень большая, нельзя назвать это волной, но какой-то ручеек ребят, которые были сторонниками Навального, раньше появился среди добровольцев. И это личное решение человека, как бы его моральный выбор. Здесь нельзя сказать, что какая-то политическая цель общая присутствует. Нет, это моральный выбор конкретного человека. Среди добровольцев много этнических украинцев. Не то чтобы подавляющее большинство, но есть. Они просто пытаются вернуться в Украину таким образом и сражаются в Украину, завоевать себе украинское гражданство по-настоящему. Это тоже есть. Вот. А сказать, что вот прямо сейчас формируется какое-то политическое движение, наверное, еще рано. Для того, чтобы оно стало формироваться, его нужно сформулировать, нужно больше людей и нужно вооруженное сопротивление, внятное внутри страны. Пока его очень сложно организовать.
Это часть гражданской войны. Можно ли сформулировать это, понять это как гражданскую войну?
Я думаю, что если гражданская война в России будет, а она, скорее всего, ну, на мой взгляд, она почти неизбежна, учитывая миллион человек, научившихся воевать потенциально, и учитывая, что никакая Москва не будет в состоянии контролировать передел активов в регионах после того, как эти люди вернутся, и она должна будет им что-то дать, гражданская война неизбежна. Мне бы хотелось думать, что те добровольцы, которые сейчас воюют в составе ВСУ, и те, кто не безразличен судьбе из них, из тех, кому судьба России дальнейшая не безразлична, есть такие, кому безразлично. Среди них есть те, кто смогут составить ту часть, ту сторону этой гражданской войны, которая будет сражаться за то, чтобы Россия стала правовым государством, за то, чтобы в России восторжествовали те ценности, которые позволят людям, во-первых, нормально жить, а во-вторых, будут гарантировать нас в дальнейшем от таких эксцессов, которые мы сейчас наблюдаем.
Есть ли какие-то, опять-таки, возвращаясь к теме, с которой мы говорили в первой части, юридические гарантии? Скажем, давайте представим такие менее приятные сценарии. Такое, как, скажем, там через год, через два Украина заключает перемирие с Россией. Да, прекращаются боевые действия. Что в данном случае происходит с вашими бойцами?
Ну, сегодня и в Украине существует, развивается законодательство, связанное с добровольцами. На россиян не распространяется закон о двойном гражданстве. Потому что представить себе, что у кого-то будет два гражданства, украинское и российское, ну, довольно сложно сейчас, да, с украинской стороны особенно. Поэтому он немножко будет иметь, позиция россиян будет особенная, но получение в итоге украинского гражданства вполне возможно. Раньше это было совсем теоретически, сейчас это уже имеет практические очертания.
Ну, то есть, да, и, видимо, какая-то, я думаю, не только для них необходима в будущем процедура такого одностороннего выхода из российского, заявительного выхода из российского гражданства, которое позволит...
Она де-факто существует уже, потому что выйти из российского гражданства практически невозможно по российским законам.
Возвращаясь опять-таки к вашей как кавказским, вашим, то, что вы занимались Кавказом, специализацией кавказской, насколько вообще оцениваете чеченскую и шире кавказскую диаспору в Европе и их отношение к нынешней войне, к режиму Путина? Насколько они действительно находятся под контролем Кадырова и как-то находятся на стороне России в этом конфликте?
Ну, на стороне России мало чеченцев, кто находится за пределами Российской Федерации сейчас. Большинство все-таки это... Ну, да, большинство политически обозначающих себя чеченцев, они все-таки в оппозиции. Вот. Хотя очень многие выехали по экономическим мотивам и до войны, конечно, тоже. Потому что когда в Австрии, во Франции, в Германии практически позитив на запрос о беженстве давался в почти 100% случаев, если ты чеченец. Очень многие уехали по экономическим соображениям, конечно. Вот, я думаю, что из диаспоры в 300 тысяч, наверное, большинство все-таки выехали по экономическим соображениям, но это совершенно не значит, что они не мечтают о независимости Ичкерии. И среди тех, кто выехал когда-то по экономическим мотивам, много молодежи поехало воевать сначала на сторону Сирийской свободной армии, еще тогда не только в состав АСИС, а среди них многие поехали воевать сейчас в Украину, тоже на стороне Украины. Это все равно, конечно, не армия, да, это небольшая часть в процентном отношении, но такое есть тоже, да.
А насколько там в этой среде сильно влияние и контроль со стороны кадыровцев и официального Грозного?
Со стороны, начиная с 2009-2010 года, Кадыров достаточно агрессивно выстраивал контроль над диаспорой, и у него многое получилось. В том числе и за счет того, что европейские правительства, особенно спецслужбы, с ними сотрудничали. Ну, была такая постоянная, это стандартный инструмент путинского режима, это обвинять в исламском экстремизме или в терроризме людей, которые являются его оппонентами, и опираться на, таким образом, за счет этого получать поддержку со стороны европейских, американских и общественности, и спецслужб тоже.
Это работа. Ну, да, поэтому да, он разыгрывал исламистскую карту, и поэтому за счет этого достаточно сильный контроль над диаспорой. Хорошо, если вы заговорили действительно о... ну, здесь не будем говорить, наверное, не нужно вам раскрывать какие-то там структуры безопасности, но вообще на политическом уровне вы имели какие-то контакты в Европе? Чувствуете какую-то поддержку, заинтересованность со стороны НАТО, со стороны Европейского Союза?
Пока мы чувствуем, что нас не выгоняют, да, к нам относятся терпимо достаточно. Нас поддерживают многие эксперты, и в Польше особенно в Польше, в последнее время стали и в Германии, и во Франции, и, наверное, немножко в Штатах. Вот. С точки зрения человеческой поддержки мы имеем. Вот. С точки зрения пока из политических историй, я думаю, что это дело будущего. Потому что пока ни Европа, ни Соединенные Штаты не готовы смотреть на Россию с точки зрения вооруженного, поддержки вооруженного протеста там. Пока вооруженный мятеж, революция в России видится им как страшный сон.
Эта тема, да, вот это вот в заключение хотелось поговорить. Эта тема вообще не стоит, да, на западной и на мировой повестке. То есть стоит задача освобождения территории Украины, условно говоря, выхода на границы 2013 года, и все. Это все равно, что, да, так сказать, Гитлера отбросить обратно в границы Третьего Рейха и уйти пить кофе.
Ну, пока да, но другое дело, что это невозможно. И многие понимают, что это невозможно, многие понимают, что так не будет. Многие понимают, что проигранная война для Путина – это крах. И гражданская война в России... Россия распадется независимо от желания или нежелания европейцев или американцев. Там достаточно своих проблем, чтобы это произошло. И... Ну, просто это нежелание видеть будущее. Оно на самом деле достаточно характерно для бюрократии и европейской, и американской. Никто никогда не хочет видеть будущее, если оно требует принятия непопулярных решений каких-то.
Да не только бюрократия. Вы знаете, в целом я не вижу желания, в том числе и в академическом, экспертном сообществе, да, think beyond, думать дальше этого, думать дальше, скажем, поражение Путина в Украине, освобождение территории в Украине, о том, а что будет вообще с Россией дальше, каким образом, что надо каким-то образом избавляться от путинского режима. Эта проблематика, она практически нигде не стоит.
Это связано с тем, что научное сообщество академическое тоже достаточно забюрократизировалось последние там, пару десятилетий. Вот. Но это пройдет. Да, придется воевать с Путиным так или иначе, придется как-то с этим разбираться. Придут другие люди, потому что это другие люди будут этим заниматься и в Европе, и в Штатах, не те, которые сейчас занимаются там, зеленой энергетикой и защитой прав беженцев. Это не значит, что темы не важны, просто... Другие темы встанут на повестку дня, и эти другие люди будут по-другому видеть будущее.
Ну, эта тема, да, эта тема, однако, так или иначе, все равно будет возвращаться и становиться. И спасибо, что вы об этом думаете и это делаете. У нас на связи был Денис Соколов, исполнительный директор и координатор Гражданского совета. Ну, а от себя скажу в завершении, Денис это уже тоже подчеркнул, что сейчас, в 2024 году, сложилась совершенно новая ситуация. После смерти Навального, после этих так называемых выборов с совершенно диктаторскими протестами, с терактом, после которого, очевидно, совершенно Россия переходит в новый совершенно репрессивный режим и, видимо, будет возвращаться смертная казнь, страна становится однозначно тоталитарной. Это значит, что оканчивается легальная политическая борьба, оканчивается реальная возможность оппозиции. На первый план выходит вопрос вооруженного сопротивления. Именно то, чем и занимаются русские добровольческие части, это российский добровольческий корпус, Легион Свободной России, Сибирский батальон, о которых мы и говорили в нашей сегодняшней программе. Это программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.
Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Саратова.
Я не считаю, что свободные, и не считаю, что не свободные.
Мне все нравится, у меня все есть.
Нет, здесь свободной страны нету. Людей нажмут, вот так задушит.
Тут живут только чиновники, тут живут только верхушка. Народ тут рабы. Как они были рабами, так они остались рабами. Пенсионеры живут хуже, чем в Германии. Почему? Страна завоеватель.
Сказать на 100%, что Россия свободная страна, сейчас я не могу.
Россия не свободна по духу. Свободная страна – это та страна, в которой граждане могут позволить себе считать себя свободными, а мы просто не знаем, как. как это делать. Мы не знаем, какие нам это выгоды принесет, потому что работа – это всегда ответственность.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.